Новости часа представил Александр Бубраков. В Москве 17:07. В эфире программа «Время свободы». Жители Ростовской области собирают подписи под обращением к президенту с требованием изменить избирательную систему. Заявление мэра Сочи, предложившего перевоспитывать бомжей и цыган на олимпийских стройках, вызвали возмущение цыганской общины и правозащитников. Сестра Фиделя Кастро призналась в сотрудничестве с ЦРУ и неприязни к своему брату. Эти другие темы во втором информационном часе программы «Время свободы». Вскоре после прошедших 11 октября выборов жители Ростовской области начали сбор подписей под письмом президенту России Дмитрию Медведеву с требованием изменить избирательное законодательство с тем, чтобы восстановить доверие граждан к выборам, как к одному из основополагающих инструментов гражданского общества. К идущей в интернете акции «Подпиши письмо президенту» присоединились жители и других российских регионов. Тему продолжит Вероника Баде.
Поводом для открытого письма жителей Ростовской области президенту послужил скандал, связанный с выборами 11 октября. Слово корреспонденту «Радио Свобода» в Ростове Григорию Бочкареву.
Нарушения, выявленные наблюдателями и представителями политических партий на избирательном участке номер 1638 в городе Азове, не позволяют достоверно определить результаты голосования. Главу участковой комиссии Татьяну Панченко фактически схватили за руку в момент подготовки вброса нескольких сот бюллетеней, голосующих в кавычках «за Единую Россию». Буквально на следующий день было возбуждено и уголовное дело, поэтому территориальная комиссия Азова была вынуждена признать недействительными итоги голосования на этом участке. На прошлой неделе один из жителей Ростова-на-Дону, Алексей Синельников, обратился с открытым письмом к президенту страны Дмитрию Медведеву с требованием безотлагательно реформировать существующее российское законодательство, чтобы восстановить доверие граждан к такому основополагающему инструменту гражданского общества, как выборы. Увидев текст этого письма в интернете, подобные письма в адрес администрации президента стали отсылать и другие жители Дона. Само собой образовалась инициативная группа граждан, которая организовала кампанию «Подпиши письмо президенту». Вот что рассказал предприниматель Алексей Синельников.
На этих выборах я увидел ролик Алексея Цивенко. Он меня просто потряс. Вот 300 бюллетеней просто лежит уже готовы для вброса, и их хватают, и вот это все снимается, и эта председательша бежит. Ну, это позор. Вот я наблюдаю за этой картиной 15 лет. В 95-98 годах вброс был на участок где-то 50 бюллетеней, это считалось очень много. В 2003-2004, 150. А сегодня я вижу, что уже 300 на участок. Это значит, что завтра избирателей на участок вообще можно уже не пускать. В следующем цикле мы придем к 500, понимаете, тогда избиратель не нужен.
О том, что заставило ее подписать это обращение к президенту, рассказала руководитель общественной организации «Забота» из города Азова Татьяна Федотова.
Никогда не было такого. Досрочное голосование. Обходили закон как могли. Весь город наблюдал этот хаос, этот привоз людей автобусами.
Люди надеются, что общими усилиями они все-таки смогут воспрепятствовать попыткам фальсифицировать будущие выборы. Региональное отделение политических партий в Ростовской области зачастую скованы административными кандалами и межпартийной борьбой. Но в этот раз акцию «Подпиши письмо президенту» поддержали представители всех трех оппозиционных парламентских партий. Борьба с нарушениями на выборах в какой-то степени сплотила КПРФ, «Справедливую Россию» и ЛДПР. И какие-то, на первый взгляд, может быть, наивные реальные действия людей оживили общий интерес в регионе к политической жизни как таковой. И если завтра не будут вбрасывать по 200-300 бюллетеней на участок, то обязательно обнажится другая политическая реальность. И совсем не факт, что честные голоса поделят между собой только ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия». Ведь общество могло бы добиться появления на политическом поле и других игроков.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Григорий Бочкарев. О том, насколько важны подобные общественные инициативы – в условиях современной России, размышляет Лев Пономарев, лидер общероссийского движения «За права человека».
Я бы так сказал, чем более крупная тема поднимается, тем, на первый взгляд, кажется бессмысленно организовывать общественные акции, потому что власть публично как бы не идет навстречу. Но мы довольно часто сталкивались с тем, что вот публичная акция приводила опосредованно как бы. Они никогда не говорят о том, что вот мы, как бы отвлекаясь на митинги, пикеты, так сказать, там, или на обращения это сделали. Чаще всего нам даже отвечают, что ничего не подтвердилось. Но потом мы узнаем, что что-то происходит. Если говорить конкретно сейчас о выборах, то сейчас больше все возмущает в стране незаконные выборы, и, конечно, мы видим прямой вызов, когда мы точно знаем, что выборы были сфальсифицированы, причем нагло, а при этом власть говорит, что все нормально. Можно ли в данном случае чего-то добиться? Мне кажется, что есть такая возможность. Но другое дело, что эта кампания должна быть постоянно действующей, крупной, так сказать. Ну, например, мы объявляем бессрочный пикет в центре Москвы о этих выборах, чтобы он стоял там год. Вот если будет стоять пикет там из 30 или 50 человек, мозолить глаза мэру, в том числе федеральной власти. Вот может быть такого рода инициативы, которые все-таки являются более заметными, они могут влиять на ситуацию в стране. Бесспорно, надо действовать. Вот в чем я твердо уверен, искать новые формы давления на власть. Потому что иначе ничего не будет вообще.
А что касается открытых писем президенту, например, насколько может быть действенной такая общественная инициатива?
Ну, я думаю, что если там будет из каждого региона, где прошли выборы, и эти письма будут содержать тысячи подписей, может быть, чтобы был открыт параллельно сайт, чтобы там дублировали все эти письма, тогда это будет тоже, может быть, заметно.
Это был правозащитник Лев Пономарев. По свидетельству Льва Гудкова, директора Левада-центра, общественные инициативы не пользуются популярностью в широких массах россиян.
В целом можно сказать, что россияне довольно апатичны в этом плане и относятся с некоторым недоверием к разного рода инициативам гражданского общества, некоммерческим организациям и прочее. С одной стороны, это весь опыт советской жизни, который говорил людям: не высовывайся, держись скромнее, не показывайся, иначе попадешь под наказание начальства. С другой стороны, уже в недавнее время пришло навязанное властью представлением о том, что за любыми акциями гражданского общества стоит некоторый корыстный интерес. То есть шла мощная дискредитация самих этих гражданских инициатив. Третье, общая пассивность и недоверие людей друг к другу и сознание, что они не могут отстоять собственные интересы. Очень слабый потенциал гражданского общества.
А как вы лично считаете, нужны ли общественные инициативы в условиях современной России?
Ну, конечно, нужна. Без этого люди, во-первых, не могут добиться того, что они считают важным и для себя. Во-вторых, это придает все-таки именно возможность что-то делать, и не просто что-то делать, а то, что люди считают важным, ценным, придает им чувство собственного достоинства и уверенности в будущем. То, что вообще они в состоянии изменить мир к лучшему. Без этого просто жизнь оказывается не жизнью, а прозябанием, рабским таким существованием. Но, к сожалению, в последние годы, особенно вот становление путинского режима, мы видим, как нарастает политическая и общественная апатия и чувство беспомощности людей, незащищенности. Для них остается только перспектива терпеть и принимать все без особого сопротивления.
По свидетельству Льва Гудкова, директора Левада-центра, 81% россиян считают, что они ответственны только за то, что происходит в их семьях, и не могут влиять на ситуацию в стране или даже в своем городе. Но, конечно, так думают не все. В Ростовской области продолжается сбор подписей под открытым письмом президенту России Дмитрию Медведеву с требованием внести изменения в избирательное законодательство. К жителям области присоединились и россияне из других регионов. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:15. Сейчас коротко о важнейших новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Против руководителя правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова возбуждено уголовное дело по заявлению президента Чечни Рамзана Кадырова. Президент Чечни обвиняет Орлова в клевете в связи с его заявлениями об ответственности Кадырова за убийство сотрудницы общества «Мемориал» Натальи Истемировой. Президент России Дмитрий Медведев призвал центр избирком учесть проблемы, возникшие в ходе региональных выборов 11 октября. Заявление сделано на встрече с председателем центра избиркома Владимиром Чуровым. Процесс против бывшего лидера боснийских сербов Радована Каржича, который проходит в Международном трибунале в Гааге, возобновился без участия подсудимого. Каржич, как и вчера, в день начала процесса, отказался явиться в зал суда, заявив, что еще не ознакомился с материалами дела. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Очень коротко о наших дальнейших передачах. В 19:00 время гостей, в 20:00 итоговый выпуск «Времени свободы», в 21:00 радиожурнал «Поверх барьеров», в 22:00 аналитический радиожурнал «Время и мир». Таковы программы Радио Свобода на ближайшие часы. Оставайтесь на наших волнах. продолжаем программу «Время свободы». Заявление мэра Сочи, предложившего перевоспитывать бомжей и цыган на олимпийских стройках, вызвали возмущение цыганской общины России и правозащитников. Передает наш корреспондент в Сочи Геннадий Шляхов.
Лица без определенного места жительства будут строить олимпийские объекты в Сочи. Так власти курортного города решили перевоспитывать бомжей. Цыган и бомжей необходимо вывозить на строительные объекты и принуждать их там работать, как во времена Советского Союза. Приводит слова главы Сочи Анатолия Пахомова информационное агентство «Интерфакс». Пусть поработают на стройке в круглосуточном режиме, и желание приезжать в Сочи пропадет, сказал мэр курортного города на одном из планерных заседаний городской администрации. Что делать с бомжами, приезжающими в Сочи, обсуждают на городских планерках не в первый раз. Вот что говорил глава курорта 2 недели назад.
Наши жители города Сочи, они встают, выходят и уже видят, что бомжи рядом с ними. Они уже себя считают бомжами. Они уже говорят, так в жизни сложилось, вот так мы живем, выживаем. Поэтому первая задача, и милиция на транспорте должна была обеспечить, чтобы сюда к нам не приезжали. В советское время они сюда не приезжали, просто не могли приехать.
До 1993 года существовало 3 приемника-распределителя, куда доставлялись бомжи, задержанные в Сочи. В 1993 году эти учреждения были закрыты. Нельзя было и дальше нарушать конституционный принцип свободы передвижения. Бомжи перестали задерживать и под конвоем вывозить из Сочи в соседние регионы. Сегодня единственный законный путь не допустить их в город – перекрыть автомобильные и железные дороги, по которым лица без определенного места жительства приезжают в Сочи. Но все дороги перекрыть не удается. Поэтому и родилась идея перевоспитывать бомжей на сочинских стройках. Эту проблему намерены обсудить на Совете безопасности Краснодарского края.
Я думаю, что если кое-что нельзя говорить вслух, но все должны подразумевать. Я думаю, что и вы подразумеваете о том, что город Сочи – это особый город.
Анатолий Пахомов, глава Сочи, предлагая разные решения проблемы, так и не уточнил, по какому пути пойдет официальная власть. То ли бомжи будут выдворять из Сочи, то ли перевоспитывать их на олимпийских стройках. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
Московское время 17:19 на волнах Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский. Наш следующий репортаж мы получили из Киева, где украинские и российские эксперты обсуждают проекты соглашения относительно функционирования Черноморского флота России на территории Украины. Наблюдатели отмечают, что российско-украинская рабочая группа по Черноморскому флоту возобновила работу после почти 2-годового перерыва и как раз тот момент, когда в стране началась президентская избирательная кампания. На это обращает внимание и эксперт, с которым общался киевский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Договоренность о возобновлении деятельности украинско-российской группы по Черноморскому флоту была достигнута по итогам недавнего визита в Москву министра иностранных дел Украины Петра Порошенко. На киевских переговорах эксперты обсуждают проекты документов об инспектировании мест дислокации ЧФ в Крыму, а также о действиях сторон в случае угрозы или возникновения кризисной ситуации, связанной с использованием российского флота. Слово руководителю Севастопольского центра «Номос» Сергею Кулику.
Те вопросы, которые на сегодняшний день обсуждаются, они и обсуждались, и должны были обсуждаться лет 10 назад, сразу же после подписания базовых соглашений. Поэтому результат этих обсуждений на сегодняшний день всем экспертам, в общем-то, известен. Это никакого, полное отсутствие результата. Я думаю, что эти обсуждения закончатся примерно тем же. То есть пообсуждают, выскажут свои позиции в лучшем случае, и никакого конкретного решения не будет.
Соглашаясь на переговоры по флоту, Москва категорически отказывается обсуждать ключевую, по мнению Киева, проблему.
Необходимо начинать, пока не поздно, обсуждение механизма и порядка вывода Черноморского флота в 2017 году. К этому вопросу цепляются те вопросы, которые не были решены за эти более чем 10 лет нахождения флота на территории Украины. Это инвентаризация, это вопросы гидрографическо-навигационного оборудования, вопрос экологической инспекции. Но самый главный вопрос – это обсуждение порядка и механизма вывода в 2017 году.
К этому времени закончится срок действия договора об аренде России военно-морской базы в Крыму. Дальнейшее пребывание Черноморского флота на украинской территории будет противоречить Конституции страны. Тем не менее, продлить договор в случае своей победы на предстоящих выборах на Украине уже пообещали избирателям несколько претендентов на президентское кресло.
Кандидаты сознательно вводят в заблуждение электорат и наше население. Никто, никакой президент, никакой премьер не может решить этот вопрос единолично. Для этого необходимо внести изменения в Конституцию. Теоретически, в общем-то, внести это изменение возможно. Но для этого необходимо пройти всю процедуру внесения изменения в Конституцию. Парламент должен эти изменения принять. А все эти предвыборные заявления кандидатов – это не более чем ход повлиять на ту или другую часть электората.
Убежден руководитель центра «Номос» Сергей Кулик. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Московское время 17 часов 22 минуты. Очередные полчаса программы «Время свободы» завершит наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке». Ее ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин. А центральная тема – ситуация в Ираке после серии кровавых терактов в этой стране.
Теракты в Ираке не заставят США пересмотреть иракскую стратегию. Нужны ли России либеральные реформы? Сестра Фиделя Кастро сотрудничала с ЦРУ. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Масштабные террористические акции в Багдаде, в результате которых погибло более 150 человек, спровоцировали тревожные комментарии в американской прессе, связанные с перспективой ухудшения ситуации в стране по мере вывода оттуда американских войск. Однако, судя по заявлениям представителей Белого дома, Госдепартамента и Пентагона, последние события не отразятся на иракской стратегии Белого дома, рассказывает Алан Давыдов.
Президент Барак Обама, осудив взрывы в Багдаде, заявил, что эти атаки демонстрируют человеконенавистническую и деструктивную программу действий тех, кто отрицает право иракского народа на будущее, которого он заслуживает. Через несколько часов после взрывов Обама провел телефонный разговор с иракским президентом Талабани и премьером Малики. Госсекретарь Хиллари Клинтон заявила, что варварские теракты, совершенные смертниками, не подорвут продвижение Ирака к стабильности, самодостаточности и справедливости, основанной на власти закона. Большинство американских комментаторов сходятся в том, что, несмотря на разительное снижение уровня насилия в Ираке, повстанцы сохранили способность устраивать масштабные теракты. Такие действия неизбежно подчеркивают недостаточную компетентность правительства Нури Аль-Малихи. Кто и что может стоять за взрывами в Багдаде? Я задал этот вопрос директору Центра глобальных исследований Университета Шрайнера в Техасе Рональду Хэтчету. Я вижу две возможные причины. Одна из них – это сопротивляющиеся до последнего остатки Аль-Каиды в Ираке, цель которых – приход к власти в Ираке правительства религиозных фундаменталистов, не допускающих в стране присутствия иностранцев. В их распоряжении осталось немало фанатичных террористов, способных устраивать такие эффектные зрелище, как эти взрывы. Другая причина может крыться в конфликте между суннитами и шиитами, или, возможно, между курдами и арабами. Но мне лично кажется, что это работа Аль-Каиды, либо другой фундаменталистской группы, пытающейся сохранять ситуацию в Ираке неурегулированной. В таком случае, не рано ли Соединенные Штаты начали уходить из Ирака? Не придется ли им возвращаться в эту страну? Не думаю, что теракты повлияют на график вывода войск США из Ирака. В реальности, с ликвидацией остатков групп Аль-Каиды, центральное правительство Ирака в определенном смысле способно лучше справляться, чем США, используя широкую поддержку со стороны подавляющей части иракского населения, не разделяющей философии Аль-Каиды. Если взрывы вызваны этническими или конфессиональными противоречиями, то опять же это политический вопрос, требующий разрешения силами соответствующих внутри иракских групп. Соединенные Штаты не могут навязывать им условия долговременных гармоничных этноконфессиональных взаимоотношений. Не думаю, что присутствие американского контингента в Ираке будет много значить в контексте событий, подобных недавним взрывам. Такой же точки зрения придерживается бывший кандидат президента США, сенатор Джон Маккейн. В интервью телекомпании CBS Маккейн сказал, что американское правительство не должно пересматривать свою стратегию постепенного вывода войск из Ирака.
Рассказывал Алан Давыдов. У режима Фиделя Кастро, как выясняется, были и есть враги среди самих Кастро. В то время как два брата Кастро создавали авторитарную систему, их сестра Хуанита помогала ЦРУ. Младшая сестра никогда не скрывала своего критического отношения к социалистической переориентации националиста Кастро, происшедшей в начале 60-х годов.
но о том, что она выполняла задание ЦРУ, стало известно из ее только что вышедшей книги, рассказывает Владимир Морозов.
76-летняя Хуанита Кастро рассказывает в своих мемуарах, что встретиться с сотрудником ЦРУ ее уговорила жена бразильского посла на Кубе. Такая встреча произошла в 1961 году в Мексике, куда Хуанита ездила в гости к жившей там младшей сестре. Агент ЦРУ по имени Энрике попросил сестру Фиделя Кастро провозить на Кубу шифрованные послания, документы и деньги, упакованные в обычные консервные банки. Хуанита согласилась передавать ЦРУ информацию, но отказалась принимать за это плату и участвовать в каких-либо насильственных действиях против брата. В молодости Хуанита Кастро поддерживала Фиделя и одобряла совершенный им в 1959 году переворот, в результате которого был свергнут кубинский диктатор Батиста. Но она разочаровалась в политике брата, когда он лишил кубинцев каких-либо свобод и вытеснил из нового правительства всех, кто с ним не соглашался. И хотя Фидель Кастро предостерегал ее против контактов с диссидентами, ее дом в Гаване стал убежищем для антикоммунистов. Фидель не знал об этом или делал вид, что не знает. От его гнева сестру защищал авторитет их матери. После ее смерти в 1963 году Хуанита бежала с Кубы и с тех пор не виделась с братьями Фиделем и Раулем. Она вела тихую жизнь во Флориде, где до выхода на пенсию 2 года назад работала в аптеке. Наблюдатели обращают внимание на тот факт, что не только большинство кубинских эмигрантов, но и сестра коммунистических диктаторов скептически смотрит на будущее своей страны. И в то же время Куба продолжает строить, или точнее перестраивать социализм, говорит редактор гаванского журнала «Тимос» Рафаэль Хернандес. Куба переходит к другому типу социализма. Мы не собираемся следовать за Россией или Китаем, а создаем свою собственную уникальность. Систему. Сегодня на Кубе слишком велика централизация власти. От этого все беды. Как борются с этими бедами? Нынешний правитель страны Рауль Кастро заявил, что половина сельскохозяйственных угодий используется плохо или вовсе не обрабатывается, и передал более 600 тысяч гектаров земли в личное пользование фермеров. Но продавать урожай они могут только правительству по им же установленным ценам. Эксперты полагают, что это обычные для коммунистических стран полумеры, цель которых не поднять экономику, а имитировать деятельность и удержать власть.
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Московское время 17 часов и почти 30 минут. Коротко об одной из наших дальнейших программ. Сегодня в 21 час по московскому времени в эфир выйдет радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Тема сегодняшнего выпуска – памяти Александра Пятигорского, выдающегося философа, скончавшегося 25 октября в Лондоне. Белый генерал Евгений Балабин из Моравской Тшебовы. Так сформулирована еще одна тема «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. «С легким паром» – так называется эссе Бориса Парамонова. Вы услышите также новые музыкальные записи. Итак, «Поверх барьеров» с Иваном Толстым сегодня в 9 вечера на волнах «Радио Свобода». Время московское сейчас, в Москве половина шестого. Краткая сводка последних известий.
«Радио Свобода. Новости».
Против руководителя правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова возбуждено уголовное дело по заявлению президента Чечни Рамзана Кадырова. Кадыров обвиняет Орлова в клевете в связи с его заявлениями об ответственности за убийство сотрудницы общества «Мемориал» Натальи Естемировой. 6 октября Тверской суд Москвы частично удовлетворил иск Кадырова по этому же делу. Суд взыскал с Орлова и «Мемориала» 70 тысяч рублей. Судебное решение было обжаловано и правозащитным центром, и Кадыровым, который требовал компенсации в 10 миллионов рублей. Президент России Дмитрий Медведев призвал Центр Сберком учесть проблемы, возникшие в ходе региональных выборов 11 октября. На встрече с председателем Центра Сберкома Владимиром Чуровым Медведев заявил, что свои предложения о дальнейшей работе избирательной комиссии он изложит в послании Федеральному собранию. Процесс против бывшего лидера боснийских сербов Радована Карадзича, который проходит в Международном трибунале в Гааге, возобновился без участия подсудимого. Карадзич, как и вчера, отказался явиться в зал суда, заявив, что еще не ознакомился с материалами дела.
Бывший депутат Государственной Думы Михаил Маркелов заявил, что ему известны организаторы и заказчики убийства его брата, адвоката Станислава Маркелова. По его словам, они тесно связаны с рядом российских и зарубежных неформальных организаций. Директор Российского центра экстремальной журналистики Олег Панфилов выдвинут Грузии в качестве кандидата на пост представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ. Продолжаем программу «Время свободы». Сегодня комиссия Госдумы по расследованию причин аварии на Саяно-Шушенской ГЭС прибыла на место аварии для дополнительного изучения некоторых вопросов. Чего ждут местные жители и сотрудники станции от этого визита? Моя коллега Лейла Гениатуллина спросила об этом главного редактора интернет-журнала «Хакасии. Новый фокус» Михаила Афанасьева.
Ну, вы знаете, я, честно говоря, не знаю, какая уже по счету группа приезжает депутатов и кто они. У нас были вот единороссы, Пехтин там и прочая его компания сопровождала. Но они посмотрели и сказали, что они всем довольны, все их устраивает, все замечательно. И скоро прямо вот работники восстановят станцию, и все будет прекрасно, и все будет хорошо. И уехали. Ни о причинах, ни о следствии вообще никакого разговора. Вот сейчас очередная группа, вы говорите, приезжает. И, честно говоря, уже никто особо-то на них внимания не обращает. Приезжают, да уезжают. Ничего конкретного нет.
Михаил, а что вот сейчас происходит на Саяно-Шушенской ГЭС? Идут ли какие-то ремонтные работы?
Ну, ремонтируют постоянно, круглосуточно. И ГЭС сбрасывает постоянно воду. И вот уже, по сути, Абакан, город, и поселок Усть-Абакан уже потихонечку подтапливает. В русле реки Абакан настолько уже много воды сбросили, что больше напоминает море. Еще недели две-три, и начнет уже подтапливать северную дамбу Абакана.
А как вот у вас сейчас складываются отношения с прокуратурой?
Ну, они сейчас пристально всем своим коллективом смотрят и за мной, и за моими коллегами в Саяногорске. И прямо любая публикация, любое сообщение, тут же сразу они какую-то позицию все разбирают, все смотрят, можно ли вот тут прикопаться к нам, нельзя ли тут прикопаться. Мы написали недавно материал о том, что вот эти вахтовики, которые ремонтируют ГЭС, рабочие из других регионов. У них нет никаких условий для быта, нет даже возможности элементарно нормально помыться, и они просто пьют водку. И, значит, вот в Черемушках они избили пожилого мужчину настолько сильно, что один глаз у него выбили. И к нам обратилась его дочка, которая проблему обозначила, о том, что вахтовики пьют, житья не дают местным жителям. Вот мы написали об этом случае, и прокуратура уже на следующий день, следователь из республиканского следственного комитета уже был у этой женщины. Постоянно вот весь свой визит он потратил на то, что ее расспрашивал, а почему вы именно к ним обратились? А правильно ли они написали? А ничего ли они не приврали, не преувеличили ли? А по факту самого избиения и по факту обращения, вот мужчина, вот этот 70-летний, он еще обратился в милицию, его отговорили заявление писать. Вот по этим двум фактам, по самому избиению и по обращению в милицию и отказе принять его заявление, ни одного слова следователь не задал. Просто расспрашивал, почему именно обратились к нам. И так смотрят за нами, внимательно учат.
Это был главный редактор интернет-журнала «Хакасии. Новый фокус» Михаил Афанасьев. Напомню, что именно это издание в августе и сентябре сообщало независимую информацию о последствиях аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Прокуратура предъявляла претензии к журналистам в связи с якобы дезинформацией о происходящем на станции после аварии. А депутаты Законодательного собрания Красноярского края вышли с предложением снова провести общественное слушание по Ивинкийской гидроэлектростанции, но уже на краевом уровне. Несколько региональных политиков и независимых экспертов объявили о том, что авария на Саяно-Шушенской ГЭС дискредитировала руководство акционерного общества «Русгидро», которое продавливает Ивинкийский проект, постоянно заявляя о его необходимости, полезности и безопасности. Передает наш корреспондент в Красноярске Татьяна Лапрат.
Депутаты считают, чем больше будет круг участников обсуждения проблем строительства, тем больше вероятность принятия адекватного решения по этому вопросу. Слушания по Ивинкийской ГЭС несколько недель назад прошли в Ивинкийском и Труханском районах края. В первом случае они окончились скандалом. Местное население и власти отказались признавать их состоявшимися из-за недостаточной информации. И менять точку зрения в Ивинкии не намерены, ведь будут затоплены огромные территории. Экологическая организация «Грин» ЮМПИС направила обращение на имя генерального прокурора Российской Федерации с требованием разобраться с нарушениями, которые при организации общественных слушаний по Ивенкийской ГЭС допустила, по их мнению, Русгидро. Например, информация о слушаниях распространялась крайне неохотно. Обязательным в данном случае анонс в российской газете так и не был опубликован. Кроме того, слушания забыли провести в Катангском районе Иркутской области. Между тем, в этом районе, расположенном выше по течению реки Нижняя Тунгуска, из-за водохранилища могут полностью исчезнуть ценные проходные виды рыб. Как рассказала пресс-секретарь Русгидро Вишнякова Елена, слушания в компании считают состоявшимися, и дальше намечен четкий план по разработке строительства Ивенкийской ГЭС.
Состоялись общественные слушания предварительных материалов АВОС в Туре и Туруханске. Процедура общественных слушаний была направлена на информирование населения, сбор замечаний и предложений от всех заинтересованных. По результатам общественных слушаний оформляется протокол, в котором фиксируются все замечания и предложения. Протоколы были оформлены, слушания состоялись. Сама процедура общественных слушаний не предусматривает голосование, анкетирование и так далее. Это информирование. И в этом отношении основная задача общественных слушаний, информирование населения, была достигнута. Мы сейчас находимся на предпроектном этапе, когда прорабатывается возможность реализации такого проекта в будущем. Рассматривается с позиции возможности строительства. Как это строительство способно повлиять на экологию региона, социально-экономический профиль территории. Мы проходим этап слушаний, дорабатываем предварительные материалы, а потом на основе проектной документации поступает на госэкспертизу.
Однако Заксобрание не согласно с полученными результатами и при наличии четко сформированной позиции и желания вполне способно на проект наложить вето. Первый шаг в этом направлении Заксобрание уже сделало. Красноярские парламентарии приняли решение изучить последствия подземных ядерных взрывов, которые проводились в Ивенкии в 70-х годах. В первую очередь в плане рисков от предполагаемого затопления полигонов после появления водохранилища Ивенкийской ГЭС. Это один из основных доводов экологов против строительства. Татьяна Лапрат для Радио Свобода, Красноярск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В последнее время эксперты говорят о том, что либеральная идея в России становится все менее популярной. Так ли это? Радио «Свобода» продолжает серию бесед о судьбе российского либерализма с политиками, политологами, социологами и общественными деятелями. Новый вопрос, который задает нашим экспертам автор цикла Владимир Знаменский, воспринимает ли российское общество либерализм и либералов?
Говорит оппозиционный политик Денис Белунов, член руководства Объединенного гражданского фронта и движения «Солидарность».
Думаю, что все, что произошло в нашей стране в 90-е годы, в начале нулевых, то, конечно, настроило большинство граждан России относиться к либерализму, к носителям либерализма с подозрением, а не с антипатией. И за это, конечно, ответственность несут люди, которые под знаменами либерализма занимались государственной политикой в 90-е годы. Теперь перед нами стоит задача гораздо более сложная, потому что вот в условиях компромиссного такого либерализма гораздо сложнее будет конкурировать левыми, патриотами так называемыми и так далее. Но все равно я думаю, что мы даже сейчас можем рассчитывать на поддержку 20-25% населения, если мы сумеем показать эти идеи с лучшей стороны и, самое главное, если мы убедим граждан, что именно либеральное крыло сейчас наиболее готово к тому, чтобы активно противодействовать правящему режиму.
Говорил Денис Белунов. Оценку восприятия либералов и причин их непопулярности в России дает Олег Смолин, коммунист, депутат Государственной Думы.
Современное российское общество воспринимает либерализм и либералов плохо, и в этом виноваты по преимуществу сами либералы, причем вина эта в значительной степени невольная. Дело в том, что российский либерализм в свое время, в начале 90-х годов, запустил в России механизм революции. Скорее всего, они не знали, к чему это приведет, но незнание законов истории точно так же не освобождает от ответственности ответственности политика, как незнание уголовного кодекса, не освобождает от уголовной ответственности. Я имею в виду такие известные закономерности революции, как то, что революция представляет собой серию множественных катастроф. Мы получили сполна эту катастрофу. Мы до сих пор не восстановили натуральные показатели нашей экономики, соответствующие уровню 1990 года. Мы получили сполна такую закономерность революции, как смену периода революционной, относительно революционной демократии, периодом постреволюционного авторитаризма или даже диктатуры. До диктатуры мы, слава богу, не дошли, но когда мои коллеги-либералы говорят, что беда в том, что чекисты пришли к власти, и поэтому нет свободы, на самом деле все ровно наоборот. На смену периода революционной демократии приходит период постреволюционного авторитаризма, и поэтому чекисты приходят к власти, а не наоборот. И, наконец, как известно, первоначальные последствия революции обычно оказываются противоположны заявленным целям. И в этом смысле революция пожирает своих детей. Вот российские либералы, ставшие зачинателями революции, так называемой Второй русской революции, стали жертвами своих собственных действий. В российском массовом сознании сейчас есть некоторое глубокое разочарование в либеральных идеях, причем, к сожалению, не только в худшей их экономической стороне, но и в лучшей стороне, связанной с политической свободой. Ценности политической свободы в российском массовом сознании, к сожалению, стоят достаточно низко. И то, что либералы не получают возможности пройти в парламент, это результат не только преследования властей, не только подтасовок, не только закручивания гаек. Это еще и результат общего настроения в массовом сознании.
Олег Смолин говорил о ценности политической свободы в современной России. У микрофона свободы социолог Георгий Сатаров, политический советник президента России Бориса Ельцина.
Либералов воспринимают настороженно, и этому довольно серьезно способствует нынешняя официальная пропаганда. А слово «либерал» вместе со словом «демократ» не очень модно в России. А если говорить об идеях, то тут довольно странно идеи, ну, скажем, индивидуальных свобод, когда их не связывают, собственно, с либерализмом или демократией, ну, например, в социологических опросах граждане разделяют вполне охотно.
Георгий Сатаров, существует ли в российском обществе идея либерализма и какую роль в этом процессе играет российская власть? Слово протоиерею Александру Степанову, председателю отдела по благотворительности Санкт-Петербургской епархии Русской Православной Церкви.
Я не понимаю, о чем они там, эти либералы. А вот для того, чтобы люди стали это понимать, им надо включаться так или иначе вот в эту общественную жизнь. То, что называется гражданское общество, должно создаваться. Вот его нейтральные идеи возможны как действующие силы в обществе, если есть гражданское общество. А если общества нет, если общество решительно заявляет, что нам неинтересно, что делает власть, мне важно, чтобы завтра у меня была положенная зарплата, жилье, это набор минимальный, и остальное меня просто не интересует. Тогда крайние идеи могут быть, но они как в вакууме будут, как в космосе существовать, и никто не будет на них откликаться, они никого не интересуют. Вот в церкви, например, я это делал по благотворительности в русской епархии, почему я акцентирую на этой тирании. Мне просто очень хорошо понятно, как здесь все действует, какие есть инициативы у людей в церкви, и как тяжело приходится тем, кто пытается кому-то помогать, организовать. Неважно, что помощь наркозависимым или помощь одиноким старухам, какой-нибудь богатей. Все это воспринимается государством очень настороженно по-прежнему. Абсолютно не существует механизмов на сегодняшний день, которые бы поддерживали вот эти инициативы. Если бы малейшая поддержка от государства пошла, это приняло бы масштабы гораздо больше. И, соответственно, вот в эту общественную активную жизнь было бы увлечено гораздо больше людей. Это бы пошло очень быстро расти. Но когда все это зажимается, прижимается, как бетонной плитой просто, ну, соответственно, ничего и не вырастает.
Завтра в программах «Время свободы» продолжение разговора о политическом либерализме в России. Мои собеседники ответят на вопрос, существует ли разница в понимании либерализма в России и странах Запада. Владимир Знаменский для «Радио Свобода».
В Москве 17 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Процесс против бывшего лидера боснийских сербов Радована Карадича, который проходит в Международном трибунале в Гааге, возобновился сегодня без участия подсудимого. Президент России Дмитрий Медведев призвал Центр избирком учесть проблемы, возникшие в ходе региональных выборов 11 октября. Заявление сделано на встрече с председателем Центра избиркома Владимиром Чуровым. Против руководителя правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова возбуждено уголовное дело по заявлению президента Чечни Рамзана Кадырова, который обвиняет Орлова в клевете в связи с заявлениями Орлова об ответственности Кадырова за убийство сотрудницы общества «Мемориал» Натальи Истемировой. Бывший депутат Госдумы Михаил Маркелов заявил, что ему известны организаторы и заказчики убийства его брата, адвоката Станислава Маркелова.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. В течение ближайших нескольких минут отвлечемся от большой политики, поговорим о культуре. Сегодня в Московском международном доме музыки состоится первый концерт авторского цикла, который придуман известным кларнетистом Игорем Федоровым. Весь цикл называется «Кунсткамера». Он называется так, поскольку в нем собраны малоизвестные или вовсе не звучавшие в России сочинения, а этим вечером прозвучат песни любви. С Игорем Федоровым разговаривает обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
В этом первом вечере будут исполняться песни любви, а именно Франц Лахнер «Любовь и жизнь женщины», Луи Шпор «Шесть немецких песен» и Франц Шуберт «Пастух на скале». Соответственно, все три произведения предназначены для сопрано, кларнета и фортепиано. И исполнять будут Игорь Федоров кларнет, Анастасия Калайгина, солистка Мариинского театра сопрано, и Сергей Кузнецов фортепиано.
Все правильно, да.
Мы знаем, что Шуберт, Шпор и Лахнер – это композиторы, которых можно назвать современниками. Все они немцы, Шуберт постарше,
да.
Шпор помладше, но в общем и целом эти люди действовали примерно в одно и то же время. Все они были замечательными музыкантами, сами исполнителями и при этом композиторами. При этом Шуберт человек чрезвычайно известный, что касается Лахнера и Шпора.
Менее они известны, да, конечно. Да. При том, что вот в свое время, например, Шпор был очень значительной личностью. Может быть, его карьеру нарушил Вагнер чем-то так, но он был очень известным.
Шуберт, в общем, музыковедами относится к композиторам-романтикам. А что касается Шпора и Лахнера, тоже?
Тоже, да. Лахнер, он продолжал традиции Бетховена, был такой очень традиционный человек, его считали таким вот хранителем традиции, может быть, даже слишком хранителем.
То есть три композитора романтика, и цикл называется «Песня любви».
Да, но там еще я буду играть фантастические пьесы Шумана для кларнета и фортепиано. Это их в основном привыкли слышать на скрипке, на виолончели, но на самом деле они написаны для кларнета. А вот, и также вот Анастасия Калагина, замечательная партнерша по этому вечеру, споет еще Шуберта две песни, и еще будет Берг одна песня, вот, тоже о любви.
Все эти песни о любви несчастны или счастливы?
Несчастны, конечно. «Пастух на скале» — это разбитая любовь. Конечно, несчастны. Из этого всего концерта я играл только «Пастуха на скале». И «Пастуха на скале» играл очень много, и с раннего буквально детства, и с очень многими певицами. И, ну, это одно из главных произведений в кларнетном репертуаре, вот, сопрано. Это знают все, и все наслаждаются этой музыкой. Ну, конечно, это будет главным произведением именно «Пастух на скале».
А где же вы нашли Лахнера и Шпора все-таки?
А, вы знаете, Лахнера я нашел в Ханты-Мансийске. В городе Ханты-Мансийске я нашел эти ноты, называется «Где имение, где наводнение» немножечко, но вот там. А Шпора играют, но очень-очень редко. Очень хочется это вернуть, и потому что музыка тоже значительная и интересная.
Когда вы слышите эту музыку, вы понимаете, что Шуберт все-таки первый в этой тройке?
Конечно. Вот выражается в каждой ноте.
Лахнер и Шпор, они более...
Они проще по эмоциям. И поэтому их надо немножечко делать. А Шуберта делать не надо. Там надо просто играть, входить в этот образ, и ничего не надо добавлять от себя. В Лахнере вообще даже сомнения были у Анастасии по поводу этого произведения, играть это или нет, потому что там, в отличие от другой музыки, написанной для этого состава, там главный кларнет. сопрано как раз почему-то отведено второе место. Слишком даже простовато партия, может быть, сопрано.
Сопрано и кларнет. Ну, можно как-то понять, допустим, что если кларнет – это мужской голос, раз это история двух людей. Пары, то сопрано – это, естественно, женский голос. А вот какой роль фортепиано играет? Оно кто?
Оно, погода, природа, конечно, оно несет очень важную роль. Мы вдвоем бы не справились бы.
Игорь, какие погодные условия были тогда, судя по партии фортепиано?
Вы знаете, у меня ощущение, что это как раз вот наше время года. То есть это именно 27 октября, не жарко.
Мы с Игорем Федоровым предлагаем вам послушать более весенний фрагмент сюиты Мийо для кларнета, фортепиано и скрипки, поскольку записи сочинений, которые будут исполняться этим вечером, еще не существуют.
С российским кларнетистом Игорем Федоровым беседовала обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева. Напомню, что сегодня в Московском международном доме музыки состоится первый концерт авторского цикла Игоря Федорова, который полностью придуман им самим и называется «Кунсткамера». На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов и 52 минуты. У микрофона Андрей Шароградский. Второй информационный час нашей программы, как всегда, завершает вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». И, как всегда, ее ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» совместима ли демократия с экономическим преуспеванием? У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Американские средства информации обратили в понедельник внимание на интервью заместителя главы президентской администрации России Владислава Суркова журналу «Итоги». Впрочем, из любопытных по их оценке концептуальных построений автора они явно выделяют один тезис. Кремль предостерегает против попыток разрушить Россию посредством демократии. Под таким, например, заголовком дает сообщение агентства Рейтер. Ян Рунов попросил прокомментировать эти предупреждения двух авторитетных американских историков – Питера Редуэя и Ричарда Пайпса. Первое, что хочется ответить господину Суркову об опасности либерализации и демократизации в России, говорит Питер Радовей, нынешний курс, избранный президентом Медведевым и премьер-министром Путиным, по-моему, не выглядит многообещающим. Он базируется на политическом авторитаризме и на расширении роли правительства, государства в управлении экономикой. Такой курс для России 21 века – это тупик. В сегодняшнем мире политическая открытость даже при не очень развитой демократии открывает путь для создания открытой модернизированной экономики. Я думаю, одна из главных причин, почему нынешнее руководство России, в том числе господин Сурков, опасается открытости, демократизации и либерализации, это нежелание потерять власть. Нынешний российский режим хочет удержать власть любой ценой, вплоть до установления полнейшего авторитаризма и большего контроля над экономикой. Так что для меня нет ничего неожиданного в словах господина Суркова, который печется о своих собственных интересах, об интересах господина Путина и других членов правящей российской элиты. Может быть, он исходит из недавнего опыта России? Конечно, Сурков, как и Путин, пытается играть на памяти россиян о хаосе, коррумпированности, слабости власти при Горбачеве, а затем при Ельцине. Ошибкой 90-х годов был отказ от либерализации политической системы. И эту ошибку стоило бы учесть нынешним российским руководителям. Демократизация создает условия для развития открытой экономики, для творческого подхода к решению ее проблем, для ее эффективности, для расширения внешней
внешней торговли, для привлечения иностранного капитала. Трудность и особенность России в том, что в ее истории не было долгих периодов какой-либо формы демократии, но это не означает, что демократизация в России невозможна. Стоит взглянуть на демократические ныне государства Азии, Латинской Америки, Европы, в которых много лет сохранялся диктаторский или авторитарный режим. Япония, Южная Корея, Тайвань и многие другие. Неужели Россия не способна подняться до уровня Тайваня и создать цивилизованное общество с демократическими институтами? Мне могут возразить, что в России по ряду причин, в том числе географических, гораздо труднее создать либеральную политическую систему. Возможно. Однако можно привести примеры больших стран с федеративным устройством, таких как Соединенные Штаты, Канада или Австралия. Я не вижу причин, по которым Россия не может создать у себя аналогичную систему. Это не быстрый процесс. Он может потребовать десятилетий, чтобы постепенно изменить психологию людей. Может потребовать давление снизу. Идея господина Суркова, что движение в этом направлении ведет к анархии, это попытка оправдать авторитарный режим. Ричард Пайпс тоже не согласен с тем, что России демократия противопоказана. В этой идее нет ничего нового. Это традиционный взгляд многих в России. Я не считаю, что для России либерализация губительна. Если в этой стране появится сильное руководство, то оно даже лет за 20 может создать демократические институты. Россия не хуже других стран, сумевших стать демократическими. Для России губительна не идея демократии, а идея губительности демократии. Когда Россия была империей, в которой этнические русские составляли всего половину ее населения, демократию было строить гораздо труднее. Сегодня в России этнические русские составляют 80-85%. Это облегчает задачу, как было легче строить демократию в таких моноэтнических странах, как Польша или Венгрия, или другие страны Восточной Европы. Аргументы против демократии, которыми оперировали в царской России или в Советском Союзе, сегодня устарели, ибо у меньшинств теперь собственные государства, и они строят собственную демократию, если хотят.
Это был историк Ричард Пайпс. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Итак, темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Центральная тема следующего часа – перспективы российско-украинских отношений в свете разворачивающейся сейчас предвыборной президентской кампании на Украине. Эксперты спорят на эту тему. Подробный анализ этих споров в нашей программе сразу после объявления выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Экс-министр печати России Михаил Федотов может стать спецпредставителем ОБСЕ по вопросам свободы прессы.
Комментарии экспертов.
Обозреватель Радио Свобода Виталий Портников о борьбе компроматов на Украине.
В блогах Свободы.
Дискуссия в блоге Платона Лебедева набирает обороты.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 7270, 11805, 11870. Свободный информационный мир. Радио Свобода.